Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Город Верхотурье известен как духовная столица Урала. Сюда всегда приезжают тысячи паломников, чтобы, конечно же, помолиться, прикоснуться к святыням и посетить местные монастыри и храмы. А храмов здесь действительно много. Как вы уже догадались, друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» программа «Сердце духовной столицы Урала». В данной передаче я буду рассказывать о храмах города Верхотурья. Часто говорят, что сердце у Верхотурья одно – это Свято-Николаевский мужской монастырь. Но на самом деле в духовной столице Урала много и других храмов. Это храм Успения Пресвятой Богородицы на кладбище. Это Свято-Троицкий храм, старинный Покровский женский монастырь. Также Свято-Николаевский храмовый комплекс неподалеку в селе Актай, Меркушино. Но сначала я буду рассказывать о храмах города Верхотурья. Для этого я отправлюсь в Верхотурье и буду каждый день ходить в храм и узнавать о нем много нового и рассказывать вам, уважаемые братья и сестры. Ну что, начну я свой рассказ, конечно, о храмах Свято-Николаевского мужского монастыря. На территории обители не один храм, величественный Крестовоздвиженский собор, а несколько. И помогать нам будет в этом экскурсовод Наталья Никифоровна.
Храм, в котором мы сейчас находимся, построен в честь преображения Господня. Ну, все знают о том, что как он преобразился на горе Фавор, что стали у него одежды белее, чем белит белильщик на земле. И вот в честь этого события построен этот храм. Построен он не потому, что вот нужно было построить и все, а нужно было построить храм в связи с тем, что первый храм, самый древний, разрушенный сейчас храм Николая Чудотворца, но бывший 8 раз больше, чем сейчас новодел, люди в свое время попасть не могли. Приходили калеки, допустим, там приходили с детьми малыми, еще какими-то изъянами. Храм был наполнен настолько, что зайти туда на службу было невозможно. Поток паломников все увеличивался и увеличивался, и стали слезно просить построить еще один храм. И вот только через 99 лет, в 1837 году, был построен вот этот храм в честь преображения Господня. Второй храм каменный на территории нашего монастыря. Сейчас он является самым древним храмом, в связи с тем, что первый был разрушен храм, самый первый, это второй храм, самый древний на территории нашего монастыря. И действительно, он настолько сейчас собрал в себе все возможные древние предметы богослужения, и, конечно, он является не только древним по строительству, но и потому, что оснащению внутреннему этого храма он тоже является древним. Отец Тихон, отец Тихон Затекин, который приехал восстанавливать монастырь, конечно, в первую очередь съездил по всем музеям, искал наше все имущество нашего монастыря, которое было передано в музейные экспонаты, и все, что он мог, он все здесь привез, и хоругви, и древние иконы, все, что мог здесь, наполнил этот храм именно вот старинными, древними вот этими вещами богослужебными. Надо сказать, что здесь находился во времена колонии, здесь находился спортивный зал и клуб вот этих маленьких наших здесь ребят, которые здесь содержались.
Храм имеет три части, да? Расскажите о них.
Вот он построен в трехчастной системе, то есть колокольня, трапезная часть, вот мы находимся в какой сейчас трапезная часть, а затем вот это сам храм с колоннами уже с той стороны. Здесь находится сам храм.
А что такое трапезная часть?
Трапезная часть – это часть, в которой находятся все, кто на службу приходит, все люди, которые находятся именно вот, пришли на службу, и они находятся именно в трапезной части. Но надо сказать, что именно трапезная часть, почему она так до сих пор называется, исторически она называется так, потому что в древние христиане они, служба совершалась по 6-7 часов, была очень длинной. И все они приходили уже с готовыми продуктами. Когда служба заканчивалась, они садились вот в этой части, в трапезной, где они стояли, садились вот здесь прямо на полу и кушали. То есть и теперь исторически трапезная часть так и называется. Дальше, когда вот через этот перешеечек идет сам храм. Храм там, где находится алтарь, значит, основной. У нас здесь два предела тоже есть, конечно. Но вот это именно сам храм, где находится основной алтарь, то есть праздничный. Вот здесь у нас преображение Господне.
Еще две части.
Да, за колокольня. Это первая часть. Колокольня, она как раз у нас очень необычно расположена. Она расположена как раз выходит прямо направление у нее на дорогу, которая вот ранее шла, значит, она у нас Кушинский тракт называется, шла вот эта дорога между Кремлю и далее, то есть она шла, он прямо идет как осевой указатель такой вот этой колокольни. Колокольня, понятно, что она, в чем ее задача? Задача в том, чтобы собирать на богослужение или какие-то другие праздничные, значит, вот эти звоны колокольные, то есть будить, призывать на службу прихожан, а в праздничные дни радоваться, особенно пасхальную неделю. Здесь может каждый прийти и позвонить с этой колокольни прямо Богу. Поэтому приезжайте тоже к нам, и тоже можно будет позвонить.
Правда, всем желающим можно подняться на колокольню в Светлую Седмицу?
Пасхальную неделю звонится, то есть как бы доступно для каждого. Это в любом храме, не только в нашем, в любом храме, который находится на территории везде, то есть не только на нашей территории Верхотурского нашего монастыря или уезда. Здесь у нас находится в этом храме два предела еще. В этом трапезной части есть предел Благовещения Пресвятой Богородицы и предел Михаила Архистратига, Небесных Сил Бесплодных. Поэтому здесь можно еще помолиться и у этих пределов, а основной предел, основной алтарь находится, конечно, в самом храме, в честь Преображения Господня. Здесь, в этом храме же, в этой части нашего храма, находится очень много реликвий таких.
Чтимые иконы, редкие, да, иконы, может быть?
Здесь у нас находится страшная частица, святыня такая. Это частичка древа креста Господня. В распятии она запаяна в капсулку. Вот эта частичка древа креста Господня, прямо здесь вот вы можете подойти и посмотреть. Это когда царица Ирина нашла крест, который был, на котором был распят Господь. Этот крест потом был разделен по всему миру. И вот у нас такая частичка есть. Здесь у нас еще находится такая мощевик из 62 мощей. Вот здесь среди этих частиц мощей находится икона Божьей Матери, достойно есть, привезенная с Афона. Конечно, это очень редкая икона, и будем говорить, достойное поклонение. Здесь, кроме всего прочего, находится у нас такая исторически очень интересная, будем говорить, деталь. Это царские врата. Им более 300 лет. Они подарены были вторым царем из рода Романовых Алексеем Михайловичем. Подарены были они не нашей церкви, а Дегитриевской. В Заречной части у нас была такая церковь Дегитриевская, деревянная. Но она сгорела в 30-х годах советского времени, и их передали, эти врата золотые, прекрасным узором, чеканкой и иконами, и царскими, видите, коронными, которые вы здесь видите. Они были переданы в музей. Отец Тихон Затекин, который восстанавливал вот здесь наш монастырь, он нашел эти врата и установил их вот здесь, в этом иконостасе, который тоже считается не новым. Он достаточно древний иконостас этот. Здесь, значит, прорезное золото сусальное по левкосу. То есть имеется в виду, что они как металлические, будь то вот эти вот иконы. И вы знаете, их нашел священник нашей Успенской церкви. Они были в советское время уложены тротуаром. Плиты, ну вот на тротуар были уложены такие, видимо, ликом вниз. Когда он их нашел и восстановили их, и какие-то, видимо, реставраторы были очень неумелые, они, ну, в общем, реставрировали очень их неумело. И вот отец Тихон вместе с нашими художниками, Диченко и Павловым, они расчищали эти иконы, эти образа, вот эти все, и затем уже реставрировали здесь сами. В этой части, в самом храме, сохранились фрески для реставрации. То есть они были пригодны к реставрации, и поэтому вот этот 19 век росписи слился с реставрацией 20 века.
Хорошее сочетание, очень все гармонично.
Очень гармонично расписали действительно наши художники, даже трапезную часть они расписали так, что они не испортили древность этого храма. И многие люди, которые у нас приходят, говорят, 19 век, даже в трапезной части росписи. Я говорю, обманывать не будем, это не 19 век, это действительно, но постарались они расписать именно вот том, именно вот как раньше расписывали.
В той манере.
В той манере росписи, да, действительно художественной. И вот сейчас вы видите уже здесь вот этот храм, который еще очень большую ценность, большую здесь у нас содержит. Это мощи нашего преподобного Арефы, которая здесь находится в раке справа от нас. Преподобный Арефа – это один из трех монахов Валаамской вот этой нашей экспедиции, которая пришла к нам по направлению Московского синода. И с 1894 года под руководством вот этой экспедиции архимандрита Иова стал монастырь жить по общежительному уставу, то есть общежительный устав предусматривает, что у монахов своего ничего нет. То есть все общее, общежительный устав, и молитвы, и трапезы, и все. Поэтому преподобный Арефа очень был молодым, скромным монахом, и свое послушание проходил в лавке иконной. Книги, свечи, требы, вот было его. Но настолько он был уже Духом Святым просвещен, что братья это видели уже, видели, как он старательно трудится, кажется, на этих, на маловажных таком послушании, хотя это очень маловажное послушание было. И когда самый старший у них Ивов был вынужден по состоянию здоровья вернуться на Валаам, братья, почти 200 человек, единогласно, 200 монахов почти, единогласно избрали нашего преподобного Арефу настоятелем, игуменом вот нашего именно монастыря. Свое назначение, преподобный Арефа, тогда еще просто Арефа, иеромонах, принял как послушание от братьев. И не знала братья, когда он ел, спал и пил, то есть не было покоя. Он был у нас еще благочинным по всему Верхотурскому уезду, и по его огненным проповедям к нам все больше и больше стекались желающие жить в монастыре, служить здесь Богу. И поэтому, когда он не только на письма отвечал многочисленные, которые до 200 писем приходило в месяц у нас, или там, допустим, много очень писем, он читал их все сам и строго следил, чтобы на все письма были ответы посланы. И говорил все: братья, стройте большой храм, ожидается бум паломников. Он сам почил в 1903 году, уже тогда было от 60 тысяч паломников и более посещало нашу обитель. А когда был построен Крестовоздвиженский собор, самая большая наша доминанта, этот вот именно о том храме он и говорил, что стройте большой храм. Когда он был построен, 10 лет спустя после его кончины, успения, тогда уже от 120 тысяч и более паломников посещало нашу обитель. Вот как видел простой монах, он все это прозирал, это время, то есть он прозирал это время, то есть он мог видеть, и что будет впереди, и что было. И надо сказать, что день даже кончины Господь открыл ему. Он ждал, все говорил, ждите 15 мая, это по-старому стиле у нас было. И вот 15 мая он принимал, приболел немножечко перед этим и ждал, всех принимал, со всеми решал все вопросы. И когда время пришло, он сказал своему келейнику Михаилу: вот и смерть моя пришла, сложил ручки крестом на груди, закрыл глаза и не стало его. Так праведники почивают.
А как он мог знать, когда он уйдет из жизни?
Господь открывает вот таким святым, которые уже достигли такой чистоты молитвы, что они могут прозирать время. Прозирать это, то есть видеть, что будет, где, когда. Таким открывают святым, вот, ну, как бы, как вот благодать такая у них есть, что им открывают это вот не всем, но открывают. Поэтому вот такая драгоценность у нас здесь почивает. Кроме того, у нас здесь есть много очень частиц. Кроме этого, еще вот частичка Косьмы Блаженного у нас есть, и частичка Долмата Исетского. Это в Екатеринбурге, в Исеть, вы знаете, такая, Долматовский монастырь он образовал его. И тоже очень редкая такая святыня, достойная очень.
Этому храму получается сколько лет?
Если он с 1837 года, то вот в 1937 году у нас получится, будет ему 200 лет почти. К этому благодать, конечно, здесь очень чувствуют люди.
Чувствуется, да, такой намоленный храм.
Стремятся сюда попасть, стремятся побыть здесь на службе. Вот именно вот уходят отсюда прямо, ну, как вот тоже на крыльях улетает, потому что напитавшая эта благодать, которая здесь вообще на территории монастыря и в этом храме, она никуда не исчезает, несмотря на то, что было осквернено это место, да, вот были дети такие, значит, здесь вот, которые ничего не жалели, значит, там царапали, расписывали, все ломали. Ну, это же тоже как от воспитания или от небольшого, будем так говорить, вот, сознание, что это осквернение именно, и что за это придется как или иначе расплачиваться в течение жизни. Ну, так или иначе, слава Богу, все возвращается на круги своя, поэтому паломники очень рады здесь бывать и прикладываться к мощам нашего преподобного Арефы. Кстати, от клироса, вот там здесь вот у нас справа от клироса, находится погребение высокопресвященнейшего Неофита, архиепископа Пермского и Верхотурского. Он так любил наш монастырь, что просил его по завещанию погрести на территории нашего монастыря. Там специально в склепе таком сделан, останки нашего высокопресвященнейшего Неофита находятся. Я называю его виновником, в хорошем смысле, строительства надвратной церкви. Вместе с Гаврилом, который вот здесь погребен слева от клироса у нас там, вот, он здесь, вместе они строили надвратную церковь. Врата упали святые, стены стоят, а врата были в таком состоянии, что они как бы не то, что прямо сами упали, а они наклонились как бы в сторону вот именно от монастыря. А у врат постоянно собиралось очень много паломников, стояли как бы под вратами или как-то, и боялись, что они могут упасть и кому-то повредить. И вот чтобы этого не случилось, нужно было их снять и что-то делать. И вот решено было построить такую надвратную церковь в стиле русского кокошника. Стиль русского кокошника – это строительный стиль, то есть богато украшенного русского кокошника. Вот такая надвратная церковь появилась у нас благодаря нашему высокопреосвященнейшему Неофиту. Это его было, так сказать, желание. Но и так он любил наш монастырь, что вот по завещанию просил, там его келейная икона находится, Алексей Божий Человек. Это все в своем завещании он указал, и все было выполнено по его вот.
Спасибо вам за интересную экскурсию. А храм открыт каждый день или все-таки когда службы проводятся?
Храм открыт, когда службы проводятся. Недельные службы, все недельные службы проходят здесь, кроме субботы и воскресенья. Попасть сюда в храм можно, конечно, мы здесь проводим экскурсии, и, пожалуйста, вы можете в любое время заказать эту экскурсию и пройти, и мы все вам покажем.
Напомню, дорогие братья и сестры, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучала программа «Сердце духовной столицы Урала». В данной передаче я рассказываю о храмах и монастырях города Верхотурья. С вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье». До свидания.